Письмо 612. Неблагословенные труды не полезны. О сношениях с родными. Надо творить не свою волю, а волю Божию. В письме пишешь, что на сырной неделе ты пребывала в таком, по твоему мнению, благоугождении Господу, что и на полчаса тебе было тяжело заняться чем-либо, кроме памяти о Господе и чтения священных книг. На первой же неделе поста, после такого твоего духовного утешения, наступила сильная плотская брань, а потом томление душевное. Спрашиваешь меня, отчего это могло случиться? Причины сему сама ты выставляешь в письме своем. Первое – безрассудное сомнение и смущение, что не вынесешь поста как должно, а потом ропот на Господа. Святой Исаак Сирин пишет, что все немощи человеческие терпит Бог, человека же ропщущего не терпит, чтобы не наказать его. Вторая причина восставшей на тебя этой брани – самочинный пост. Пока жила ты сама по себе, что ты не делала, по нужде все сходило с рук. Господь снисходил бестолковому твоему усердию и безрассудству. Если же иметь духовное отношение к кому-либо, то уже не следует по своей воле проходить или брать на себя безрассудные подвиги, вопреки полученному благословению или совету. И этим не только нельзя угодить Богу, но такое самочиние не остается безнаказанным, а навлекает на человека искушение. Описываешь, как прежде в подобном случае пост тебе помог, и просишь благословить тебя взяться опять за то же, если брань не отойдет. Святой Иоанн Лествичник пишет, «Кто одним воздержанием брань сию укротить покушается, тот подобен плывущему одной рукою и хотящему выплыть из моря». А вот указано в другом месте им настоящее средство. Если сопряжешься с послушанием, то тем самым от нее, то есть брани плоти, разрешишься. Если стяжешь смирение, то тем отсечешь главу ее. А у тебя пост соединен с высокоумием и прислушанием. Какая же может быть от того польза? При слабом твоем здоровье безрассудные самочинные подвиги могут только до конца расстроить тебя и сделать ни к чему непотребной. А от брани можешь получить облегчение только смиренным покаянием и смиренным призыванием помощи Божией при послушании и умеренном воздержании. Повторяю, что прежде сходило с рук, когда жила сама по себе, теперь уже не идет. Духовное отношение к кому-либо нельзя соединять с своей волей, а выбирай любое, одно из двух. Уксус и молоко порознь хороши и на своем месте полезны, а слить их вместе выйдет бурда ни к чему не годная. Так и самочиние и своеволие с духовным отношением и послушанием не совместны, а надо держаться одного из двух. Далее. После всего, что тебе было описано мной, ты упорно стоишь на своем, не хочешь писать родным. А между тем, по причине твоего молчания, они не только огорчаются на тебя, но и тебе денег не высылают, и между собой не могут кончать дела, так что через тебя выходит общая неприятность. Ну, не безрассудная ли и не упрямая ли ты? Писала ты мне не раз о какой-то доверенности, но ни разу не объяснила толком, какого рода доверенность от тебя требуется. Как прежде писал я тебе, так и еще повторяю, что дельную и основательную доверенность следует послать, если того требуют семейные ваши обстоятельства. Ты оправдываешь себя тем, что обещала не писать родным. Древние отцы от всего родства отреклись, но зато ни у кого ничего не просили, а питались травами и зельями или от труда рук своих. Если ты не можешь подражать им, никого ни о чем не просить, работать и питаться от труда своих рук. Или, пожалуй, если можешь питаться воздухом и при этом быть мирной, не роптать и никого не укорять и не обвинять. Если можешь все это сделать, тогда и держись за свое обещание. А если не можешь, то сознайся в своей немощи и в нерассудном обещании и смиренно проси у Господа прощения. Господи, солгала я окаянная, обещала, чего не могу исполнить. Прости меня грешную. Спрашиваешь, кому лучше угодить, Богу или людям? Но ты, упорно держась за свое безрассудное обещание, людям досадишь, а Богу этим не угодишь. Безрассудно не только обещался, но и клялся Ирод, а исполнивший клятву все-таки называется беззаконным. А если бы покаялся, что безрассудно поклялся, то нарушением своей безрассудной клятвы оправдался бы пред Господом через покаяние и смирение. Если безрассудное обещание, будучи исполнено, никого не спасет, то тем более находящиеся в духовном отношении, если упорно нарушают данный им благонамеренный совет, в этом не могут оправдаться тем, что обещали безрассудно то и то. Еще пишешь, что всегдашняя твоя мысль – как бы угодить Господу. Сама ты не видишь, в каком искушении находишься и как у тебя все извращается. Людям, много согрешившим, не об угождении Господу надо думать, а сперва о покаянии и получении прощения и помилования. Если же хочешь угодить Господу, то знай, что нельзя Ему угодить безрассудством и упорством и ропотом на всех, даже на самого Господа, а должно угождать Ему смирением и смиренным покаянием и покорностью и рассуждением. Или же, если кто сам не может рассудить здраво, то послушанием к тому, к кому относится. У тебя же во всем впереди своя воля. Читаешь ежедневно молитву Господню «Да будет воля Твоя», а между тем настроено так «Да будет воля Моя». И на Господа ропщешь, что не исполняет по-твоему, о чем святой апостол пишет. «Просите и не приемлете, за не зле просите». Послание Иакова, глава 4, стих 3. Не замечаешь ты, что ты стремишься исполнять волю общего нашего врага, который через безрассудные подвиги хочет расстроить последнее твое здоровье, доколотить тебя и вместе с тем поставить тебя в такое положение, чтобы ты ни от родных, ни от чужих не имела помощи, чтобы не могла жить в монастыре, и таким образом, сделав тебя ни к чему непотребную, ввергнуть в ропот и отчаяние. Вот чего хочет враг рода человеческого. Подумай и постарайся, чтобы вместо мнимого твоего благоугождения Господу ты не угождала врагу, ищущему твоей погибели. Повторяю, ты находишься в большом искушении. Двойное келейное правило исполнять тебе дозволено только в таком случае, когда по совершении всего остается еще сила и время, а при немощи довольно совершить и однажды. Вообще замечу тебе, что ты все разветвляешь путь благочестия. Путь сей простой, а у тебя выходит все как-то и сложно, и мелочно. Ты все заботишься о мелочных подробностях и правилах. Я уже и говорил, и писал тебе, и опять повторяю, что, по словам святого Иоанна Дамаскина, больные и слабые, касательно внешних трудов и подвигов, должны трудиться сколько могут, соображаясь и с немощью своей, и с силами своими. А затем главное для них правило состоит в благодарности и смирении, то есть чтобы посылаемые им болезни и немощи сносить не только без ропота, но и благодарить Бога за все, а в своей неисправности смиряться пред Господом и людьми. 1867 год. Письмо 613. Угождать Богу должно прежде всего покаянием. За грехи должно понести и скорби. Как проводить время, готовящееся к причащению? Всем не только можно, но и должно заботиться о благоугождении Господу. Но чем благоугождать Ему? Прежде всего, покаянием и смирением. Но тебе это мало. Ты хочешь Господа иметь своим должником. Ты пишешь: «Господь для меня все сделал, а я для Него ничего. Легко ли это?» Если кто кому должен, то, не заплативши долга, нельзя затевать подарки. Так и мы прежде всего должны заботиться об уплате греховного долга посредством смиренного покаяния, которое совершается до самого гроба. Но ты спрашиваешь: разве при исповеди и постриге не прощаются все прежние грехи? И нужно ли до смерти каяться на молитве в прежних грехах и вспоминать их, или же предать их забвению и не смущать мысли прежними делами? Тебе уже было говорено, что о плотских грехах никогда не следует вспоминать в подробностях, особенно же на молитве не следует исчислять по виду подобные грехи. Но должно вообще считать себя грешным и неоплатным должником пред Господом. Святой апостол Павел сподобился получить не только прощение грехов, но и апостольское достоинство, а все-таки причислял себя к грешникам, глаголя «от них же первый есмь аз» — первое послание к Тимофею, глава 1, стих 15. Притом должно знать, что грехи прощаются не одним исповеданием оных, но потребно и удовлетворение. Разбойнику на кресте сам Господь сказал: «Днесь со мною будешь и в раи» — Евангелие от Луки, глава 23, стих 43. Но и после сего обетования разбойник не тотчас и не без труда перешел в райское наслаждение, а сперва должен был претерпеть перебитие голеней. Так и мы, хотя прежние грехи нам при таинстве исповеди и при принятии монашеского образа и прощены, но Божию епитимию за них должны понести, то есть потерпеть болезни и скорби и неудобства, и все, что Господь посылает нам к очищению наших грехов. Еще должно помнить евангельское слово самого Господа: «Милости хощу, а не жертвы» — Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. То есть, чтобы благоугодить Господу, нужно более всего заботиться, чтобы не осуждать других и вообще иметь снисходительное расположение к ближним. Теперь, сколько могу, напишу и на твои вопросы. Готовясь к причастию, должна употреблять, кроме болезни, пищу без масла. Накануне причастия, после повечерия, ничего не вкушается. В другие дни, после всеночной, здоровые и крепкие также не должны ничего вкушать, а слабые и немощные досоображаются своей немощью. Если могут, пусть потерпят, а если не могут, пусть вкушают мало. И смиряются за это, и за немощных, и неисправных себя считают. Перед всеночной ходить ли к повечерию, когда оно бывает отдельно, в этом соображайся с силами своими. После всеночной, когда она отходит поздно, можно прочитать конец молитв на сон грядущим: «Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей?» Каноны же можно вычитать прежде всеночной, сколько успеешь. Думаю, что постриг и казначейство едва ли тебе будут скоро предлагать, а потому и заботиться об этом много не должно. Денег на вклад в монастырь и на уплату долгов можешь прямо попросить. Пишешь, что слова мои, что ты стремишься исполнять волю общего нашего врага, сильно поразили тебя. Но слова эти были не просто сказаны. Прочти еще раз, к чему они относились. Еще бы что-нибудь написал, но некогда. А откладывать до другой почты не хочется. И спрашиваю на тебя Божие благословение. Мир тебе. 1867 год.